Мои всем поклоны. Видите, у нас идет полным ходом едальня сзади. Ну вот, а я постараюсь сейчас начать давать лекцию, только пересяду немножко, чтобы было удобнее. Сегодня у нас Малибу туманы. Мы живем рядом с океаном, поэтому у нас свой микроклимат. И очень классный микроклимат. В рамках этого микроклимата иногда у нас гораздо холоднее, чем в горах, в городе, потому что мы живем в горах у океана, поэтому у нас даже летом нам не нужно пользоваться кондиционером. Поэтому Малибу – это такое место рядом с Лос-Анджелесом, пригород Лос-Анджелеса, но это очень экологичное место. И крайне дорогое, мы, конечно, не живем в его дорогой части, где творцы голливудских звезд. Мы живем в такой более народной части, немножко, как сказать, на отшибе. Но, тем не менее, наш отшиб очень прекрасен тем, что рядом с нами потрясающие горы. И вот в нашем таком хуторе несколько соседей, а в целом между соседями могут быть километры. И очень красивые виды, потрясающие виды, конечно. Поэтому, с одной стороны, такое место, которое нам досталось здесь, в Калифорнии, в высшей степени уникальное. А с другой стороны, как бы уникальным место делают не само место, а личности, люди, которые там живут, и то, что они совершают, творят и так далее. Поэтому пока мы находимся в стадии развития, посмотрим, какие будут, так сказать, насколько Господь ответит на наши божественные запросы. Вот. Ну а сегодня тема сегодняшней лекции – это наше восприятие, то, как мы воспринимаем мир. Это очень важная тема для беседы, потому что сегодня я общался немножко с Пак Тилалитой на эту тему, но так, ну, просто высказал ей какие-то мысли перед тем, как начать давать лекцию. Но в целом, у меня есть такой внутренний запрос на божественную космологию. Когда у тебя есть внутренний запрос, то Господь тебе подбрасывает какие-то материалы. Ну вот эти материалы надо переварить, переосмыслить, и эти материалы как бы заставляют нас думать о мире, в котором мы живем. И нужно понимать, что можно, конечно, объявить, что мы живем в мире глобальной лжи, но это не совсем так, потому что, во-первых, наука постоянно меняет свое представление, во-вторых, наука на сегодняшний день – это в большей степени политический и социальный инструмент. Поэтому, как сказал ведущий физик НАТО Бойман, он сказал, есть физика, которую вы учите в школе, а есть физики, которую мы в НАТО практикуем. Он сказал, это немножко разная физика. И журналист был очень удивлен, почему физика, которую мы учим в школе, и физика, которую мы практикуем, разная. И Бойман ответил, он сказал, потому что в школах нам дают некие, ну скажем так, начальные какие-то базовые концепты. А вот когда мы практикуем физику, мы тогда уже понимаем, насколько они работают и не работают. Поэтому, с одной стороны, мы не можем сказать, что вся полностью наука ложная, это будет крайне, ну скажем так, смелое такое агрессивное выражение. Знаете, есть там религиозные фанатики, которые полностью там, так сказать, отказываются от всей науки, прогресса там, и технологий, с одной стороны. С другой стороны, мы должны понять, что наука, прогресс, технологии – это то, что мы должны применить для развития нашего сознания. Иначе получится так, что тот же самый прогресс, технологии могут стать причиной порабощения нашего сознания. Поэтому сейчас, собственно, мир находится на гранях порабощения, с одной стороны, а с другой стороны, можно сказать, что если сознание трансцендентно, свободно, то кто вообще может его поработить? В этой связи Шримад Бхагаватам, его пятая песня, дает нам устройство мира. И сейчас очень много, огромное количество конспирологов, которые говорят о плоской Земле. А есть, конечно, круглоземельщики, которые друг друга, так сказать, дают разные доводы. Но все-таки интересно, что об этом говорит Писание. Писание говорят так, что в этом мире существует множество разных точек мировоззрение, а то, какой мир на самом деле. И сказано, что лишь только те удачливые души, которые обладают неким виджанти-хисумедеса, неким божественным, тонким духовным интеллектом, могут понять его до конца. Остальные же могут вечно спорить между круглым и плоским, не понимая, что плоское может быть круглым, а круглое может быть плоским, потому что, когда речь идет о мире, во-первых, он тонкий, многогранный, также Вселенная тонкая, многогранная, но все же есть ряд вопросов не спекулятивных, а как бы где истина? Все-таки Земля, она круглая или плоская? И если мы рассмотрим понятие, то оно называется бу-мандала. То есть мандала – это некая, скажем так, галактика, Вселенная, галактика, в которой существует некое как бы устройство как бы Земли и планет. И в астрономии было две концепции такие доминирующие. Это гелиоцентрическая концепция. Вот это что в центре находится Солнце, и все вокруг него вращается. И вторая концепция, которая говорит о том, что Земля находится в центре, и вокруг нее все вращается. И на самом деле гелиоцентрическая концепция, она достаточно новая. И тут возникает вопрос, за что сожгли Джордано Бруно. Интересный такой момент, что Джордано Бруно был иезуитом, он был монахом, и сожгли его вовсе не из-за, так сказать, его ереси. Ну, имеется в виду там ересь относительно там неверы в Христа и так далее. Главный постулат Джордано Бруно состоял в том, что он считал, что Господь безграничен, а Вселенная многогранная и существует множество миров. И вот эта точка зрения очень сильно, как бы, она католической церкви подрезала идею бизнеса. Почему? Потому что Джордано Бруно был достаточно уважаемым человеком. И главная проблема была в том, не в том, что там верил он, не верил, а в том, что он сформулировал очень четкую многополярную теорию многомерности мира. И вот это, конечно, для, вот скажем так, общества того времени сильно меняло парадигму восприятия мира. То есть нужно было пересматривать всю парадигму восприятия мира. А поскольку парадигму восприятия мира, если пересматривать, нужно пересматривать и все, и религию, и социологию, и науку, и политику, и вообще все. Поэтому легче чувака сжечь, чем как бы, ну, начать пересматривать мир с нуля. И поэтому, в принципе, католики приняли такое решение, что чувака, наверное, легче сжечь. И как раз, когда мы были в Италии на площади цветов, пели Харинаму, это была площадь, где сожгли Джордано Бруно. И площадь, кстати, не такая большая, как кажется, достаточно камерная, красивая. И именно там мы пели, воспевали святые имена Кришны. И, ну, естественно, на эту площадь постоянно валят туристы. Там очень много в Италии, значит, этих бенгальцев, которые стоят со столиками, торгуют сувенирами. Там вся, как бы, весь Рим захвачен бенгальской мафией. Бангладеш, Бенгал, они, значит, совершенно все за наличные, без каких-либо разрешений на торговлю торгуют. У них есть смотрящие, которые платят, ну, заносят бабло в местную итальянскую полицию. И сами итальянцы, они ничего делать по закону, ну, незаконного не могут. Они должны четко следовать закону. А вот бенгальцы, все они как бы торгуют. Именно почему бенгальцы, не знаю, но как-то так у них сложилась такая вот бенгальская диаспора в Риме. И, в общем, когда мы идем с Хари Кришной, а многие из бенгальцев, естественно, знают, что такое Махапрабху, Нитинанда Прабху, видят одежды вайшнавов, они такие: чай не тай, харибу, харибу. Ну вот, и ты поражен тем, что, с одной стороны, ты в Риме, идешь на Харинаму, поешь как бы святое имя, а с другой стороны, как бы на тебя смотрят в основном туристы с выпученными глазами, и какие-то бенгальцы за столами машут тебе рукой, улыбаются. Многие из них мусульмане, но все равно они знают Санкиртан, Гаурангу Махапрабху, и, в принципе, им очень прикольно увидеть как бы каких-то белых людей, поющих Санкиртану в Риме, тем более. Вот, почему я об этом рассказываю? Потому что все дороги ведут в Рим, и в целом нужно понимать, что законодателем современного мировоззрения в целом была религия. Позже казалось, что такая прогрессивная наука подвинула как бы религию в сторону и полностью ее опровергла, но это совсем не так. Наука, она в высшей степени политизировано, коррумпировано, и об этом говорят сами ученые. И поэтому в альтернативных науках очень сложно сдвинуть какую-то устаревшую точку зрения и принять что-то новое. Почему сложно? Потому что, как я уже говорил, тогда придется очень многое перестраивать, очень многое переосмыслять, а консерваторы не любят переосмыслять то, что, на чем получены гранды, Нобелевские премии, это первое. Второе, сама по себе наука, она такая, как бы, как религия, неблагодарная штука. Вот надо воспитать огромное количество религиозных людей, и, может быть, среди там этих высоцев семинарии, среди там сотен тысяч там, каких-то монахов, деятелей, появится один какой-нибудь святой там просветитель, да. То же самое, нужно выпустить огромное количество разных ученых, чтобы они прошли там изучение, стажировку, вот. Но, как правило, многие эти ученые, которые так называемые ученые, ну, понятно, что амбиция человека стать ученым, они, как правило, занимаются перекладыванием бумажек, да, то есть всегда единицы людей, которые до конца понимают науку, до конца ей как бы могут по ней идти. И есть еще такое понятие очень важное, это прикладная наука, как это использовать. И есть такое, ну, представление, которое говорит о том, что если мы не можем что-то использовать как прикладное, там, например, прикладная религия, как ее можно использовать? Ну, можно с помощью религии, там, скажем так, заниматься политическими манипуляциями. Да, это понятно. Тогда мы видим, почему религия и политика, они фактически в кали-югу срослись в одно единое пространство. Почему? Потому что, ну, любому, любой власти нужно манипулировать общественностью, да, как сказал Герман Греф, если люди узнают смысл жизни, тогда они шкодить у нас брать не будут. Поэтому как манипулировать общественностью? Ну, естественно, тут надо включать все рычаги, пропаганду, в том числе и религию. Сейчас, конечно, уже религия отходит на второй план, в большей степени работает тут пропаганда, но, как ни странно, в мире существует огромное количество католиков, хотя, в принципе, если мы зайдем, наверное, в любую католическую церковь в мире, кроме там какого-нибудь действующего монастыря в Италии, то мы увидим, что, в принципе, эти все памятники архитектуры, если они не раскручены, не превращены в музеи, куда приходят туристы посмотреть, они пустые. Ну, то есть, по сути дела, настроено огромное количество храмов, которые пустуют. Ну, или там в Киеве, там где-то в каком-то месте можно попасть на какой-нибудь органный концерт. Ну, да, там, понятно, там будет солд-аут, потому что люди пришли, ну, по большому счету, помедитировать, соприкоснуться с какой-то вот такой музыкой красивой, чем-то возвышенным. И это говорит о том, что, по сути дела, на сегодняшний день мы имеем дело, ну, даже не с каким-то живым потоком духовного знания, а больше с какой-то вот устоявшейся, скажем так, системой. И система такова, что, по сути дела, многие, да, тайны древней науки, истории и культуры, они перекочевали в Ватикан и в другие хранилища религиозные. Ну, как это произошло? Произошло это достаточно очевидно, то, что, например, там греков запрещали христиане. Сократ, Платон, Диоген, мы узнали откуда о них. Мы узнали о них от христиан, которые, с одной стороны, запрещали античную философию и пытались, так сказать, как можно меньше информации современного общества предоставить о античной философии, потому что тогда бы людей шокировало, что до этого было более прогрессивное общество, потому что всегда хочется верить, что до нас были какие-то люди там с деревянными дубинами, с грязными жопами, которые жили в пещерах, а вот мы теперь с айфонами на Теслах разъезжаем, а мы супер продвинутые. Но когда, значит, ботаники, очкарики, которые получили манускрипты греков, естественно, сохранились с античных времен в различных папских библиотеках, римских библиотеках, и потом, естественно, это все вообще мыслящие люди было объявлено ересью, но, как говорится, в библиотеках всегда работали библиотекари, и поскольку раньше невозможно было тупить там где-то в соцсетях, люди как бы мыслящие, они читали. То есть сейчас главная проблема человечества – это отсутствие способности читать. Потому что чтение требует определенной концентрации. Вот, представляете, люди в монастырях, в библиотеках, в закрытых библиотеках, откуда фактически не допускали ни общественность, потому что и читать-то могли немногие, и потом как бы, ну вот были, скажем так, такой Google Прабу или Яндекс.Дас, ну такие как бы монахи, которые вот были хранителями библиотеки. Но эти же монахи, хранители библиотеки, они не жили там где-то в отдельной библиотеке, в галерее, хотя я уверен, что многие там зависали сутками, потому что, в принципе, больше тут делать нечего. Тебе дали служение, типа, ну, там, занимайся книгами, ну, там, протирай их, там. Ну, естественно, люди начинают читать. И постепенно в общество через их проповеди, через их мировоззрение стало, ну, как бы проникать античная философия, античное мировоззрение, которое в высшей степени было гораздо более прогрессивно, чем даже то же самое, как бы в то время существующее христианство, которое только-только формировало свои догматы. И поэтому, конечно же, хитрые пиарщики сказали, ну, давайте возьмем как бы что-то от греков, что-то от тех, что-то от этих, и в итоге у нас получится такая как бы греческая и иудейская мысль в форме христианства. Но с наукой было все гораздо более сложно. Науку, в особенности астрономию, также изучали активно, кстати, монахи. Ну вот, но ну, как бы есть такие два выражения. Первое – интересуйся тем, что ты можешь изменить, и не интересуйся тем, что ты изменить не можешь. Ну, например, какая разница, Земля круглая, плоская, ты же не можешь это изменить или проверить. Поэтому что тебе интересоваться? Это не в рамках твоих интересов. А интересуйся там, вот колесо твоей машины круглое или плоское, да, если оно круглое, значит, оно вот так вот поедет. Если колесо плоское, значит, оно как бы отвалилось от твоей машины, лежит. Вот думай о колесе, потому что колесо ты можешь привинтить там или в запаску положить, тогда оно будет как бы в нерабочем состоянии, а если ты ее как бы поставил в правильную позицию, тогда оно поедет. И такой вот, ну, как бы смешной, да, парадигма, что вот между круглым и плоским, вот с колесом со своим разберись сначала, со своим автомобилем, а потом уже разбирайся с мироустройством. Но так-то оно так. Это действительно правда. На очень многие вещи мы не можем повлиять. Но нужно понимать такую вещь, что сознание не имеет границ. Это первое. Второе, что сознание – это именно то, что двигает человеком, то, что развивает человека. И в первую очередь сознание развивает человека. Это не только его объективные навыки. Знаете, такой вот, ну, как человек, который обладает объективными навыками, он там может там гвоздик в шуруп вкрутить или там на машинке что-то сшить или там сделать какой-то труд. А миром двигают идеи, поэтому нельзя было сказано «эврика идея». Да? Идея, в первую очередь, она проникает в сознание человека, и в этом сознании человек как бы начинает двигаться в сторону идеи, воспринимать эту идею, и, естественно, людей всегда интересовало, а что же, как же на самом деле устроен наш мир. Но при этом нужно понимать, что мир, он устроен так, что в этом мире всегда есть тот объем информации, который нам кто-то хочет выдавать или не хочет выдавать. И это не всегда нужно связывать с теорией конспирологии, потому что сама по себе система пифагорианская нашего образования состоит в том, что человек развивается постепенно, поэтапно. И даже Пифагор, он понимал прекрасно, когда строил свои пифагорианские школы, что нужно начинать с базовых понятий. И чем глубже человек, так сказать, проникает, развивает сознание, тем больше ему можно уже какие-то специфические реалии преподавать. Поэтому Пифагор, он четко стал делить людей на классы. Он стал делить на классы, на группы. И с тех пор, собственно, все образование, которое у нас есть, это фактически, можно сказать, такая некая пифагорианская система, которая вошла как бы в быт. Но есть только одна проблема. Эта система со временем утеряла свое значение. Потому что система пифагорианского образования состояла в том, что человек должен целостно развиваться духовно, и при этом он должен понимать мир вокруг себя, чтобы понимать, как эти духовные принципы и законы работают в этом мире. Но сильные мира сего подумали, что ну, духовное развитие для людей слишком опасно, потому что человек, имеющий о себе духовное значение, он будет как бы постоянно задаваться вопросами о поиске своего высшего предназначения. А если человека ограничить его, как бы, ну, скажем, там, его предназначение, там, ты русский или украинец, иди там, отдай долг родине, там, ты американец, ты вот, живем один раз, вот надо вот сейчас за эту жизнь все успеть, а успеть все это что, там, посадить дерево, построить дом, там, спокойно уже, так сказать, умереть, там, передав своим, так сказать, детям и внукам по наследству какие-то там свои фишки, тогда человек, он, ну, как бы, как говорится, в той парадигме не начинает смотреть на мир, на который он не может изменить, а он начинает смотреть на колесо. который он должен крутить. И он как белка в этом колесе постоянно крутится. Поэтому есть такой как бы анекдот очень хороший, когда русский турист приезжает на какой-то остров, там лежит негр под деревом, он говорит ему: братан, смотри, у вас такой классный пляж. Он, негр говорит: я знаю. Он говорит: смотри, здесь вот так можно построить такой отель. Негр говорит: я знаю. Он говорит: ну смотри, говорит, сюда можно повезти чартеры туристов, можно замутить тут такие программы, мероприятия. Негр говорит: да я знаю. Он говорит: ну а что ж ты не делаешь? Он говорит, а зачем? Он говорит: ну как, негр, вот сейчас мы все это сделаем, и ты будешь типа лежать, ничего не делать. Негр говорит: я и так ничего не делаю. То есть я и так лежу на пляже и как бы смотрю на природу. С одной стороны, кажется, что это крайне смешная история, потому что человек требует деятельности, да, то есть он хочет развиваться. Он видел перспективу, с одной стороны. С другой стороны, как бы деятельность, она приводит нас к чему? К отрешению от этой деятельности. Мы говорим, если я заработаю деньги, тогда мне не нужно будет уже трудиться ради денег. Тогда возникает вопрос, а ради чего должен трудиться человек? И вообще, для чего человек живет? Вот, естественно, современная, так сказать, последние годы, скажем так, цивилизация, она была полностью заточена под то, что сейчас является такой главной парадигмой, что обязательно нужны деньги, потому что только деньги являются эквивалентом свободы человека и его совершенства. Но при этом, как бы, вторая часть этой истории в том, что человек, как бы, он, двигаясь к этой мнимой свободе, попадает в глобальную зависимость. Поэтому тут, как бы, мудрецы, они всегда говорили такую вещь, что мы не можем избежать деятельности, да, мы не можем избежать деятельности. Деятельность, она обязательно должна быть в нашей жизни. Мы просто не сможем себя кормить или поддерживать, или развиваться, даже развивать свою социальную основу. Но мы должны, как бы, понять, что деятельность лишь только часть нашего бытия. И поэтому возникает вопрос, там, а как вот жить? Ну, первая часть нашей жизни должна быть посвящена себе. А я – это значит Богу. Потому что Бог – это то, что неотъемлемо пребывает вне и внутри нашей парадигмы бытия. И если человек не замечает Бога, то он не замечает себя. Потому что когда человек игнорирует Бога, на самом деле он игнорирует исключительно только себя. Потому что он сразу же относится к себе как вот к этому какому-то придатку, такому временному, ограниченному. У него есть там какое-то желание маленькое, там черевички, или там какая-то машина, или там какое-то счастье. И потом, когда он этого достигает по тем или иным обстоятельствам, или не достигает, он в любом случае человека ждет разочарования. В этом смысле, конечно, Бхактивинод такой очень прикольно говорит про так называемых философов-позитивистов. То есть французские философы-позитивисты прошлого века оказались негативистами, потому что в конечном итоге они пришли к выводу, что всем рулит и управляет материя, а поскольку материя является конечной субстанцией, все мы смертные, то ничего позитивного позитивиста в конце не получилось. То есть все классно, 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 но в конце нас ждет смерть всех. Чего ж позитивного в этом? Поэтому в этом смысле человек, он должен, конечно, понимать, что за пределами его существования, ограниченного физического, существует вечное существование. Как сказал Виджай-Роман, мы все умрем, но ненадолго. Мне очень это понравилось, действительно. Надолго умереть не получится. На какое-то короткое время притвориться мертвым можно, даже там тебя кто-то похоронит, поплачет. Но потом все равно придется вести новую жизнь. И в этом есть, ну, как бы, смерть есть прекрасная идея в том, что смерть – это как банкротство, через которое я сейчас прохожу. То есть все долги как бы прощаются, ну, кроме определенных, но ты получаешь новый шанс, да, поэтому банкротство и смерть – это очень такие классные вещи. Но если правильно сделать банкротство, то, что мы сейчас пытаемся сделать, то, как говорится, в следующей жизни кое-чего останется. Вот именно над этим мы сейчас работаем, над правильным банкротством, над правильной жизнью. То есть что мы можем забрать с собой в следующую жизнь? Суд обяжет тебя распродать имущество и вернуть какие-то долги кредиторам. Но если мы увидим глубину сути существования, то суд не может заставить тебя продать себя, а он, наоборот, освободит тебя от неких долгов. Поэтому в этом смысле смерть, как банкротство, она освобождает живое существо от только лишь части определенных долгов, да, и, может быть, даже страданий, связанных с самим собой, но при этом дает ему некое будущее, которое мы, кстати, крайне боимся, но Сократ перед тем, как выпить яд, совершенно не стеснялся говорить и рассуждать об этом. Он сказал такую прекрасную фразу, что если после смерти я попаду в мир, где живут мудрецы прошлого, так я смогу наслаждаться, общаться с ними. Если же после смерти ничего нет, это всего лишь навсего сон, то стоит ли мне бояться смерти? Ведь я засыпаю, просыпаюсь каждый день. Я засыпаю, ну и что? Нет же такого, что я страшно боюсь заснуть. И третье, что если в конечном итоге существует некая жизнь после смерти, то в нем должно быть что-то позитивное, не может быть это чем-то негативным, даже как какой-то временный этап. Это может быть какое-то проникновение в царство мертвых и так далее, но все равно за этим должно быть что-то позитивное. Таким образом, Сократ, он нам открывает некую перспективу, понимание того, что конечность этого временного ограниченного бытия не является конечностью всего как такового. И вот тут включается очень серьезная наша парадигма восприятия мира. И тут нам могут помочь только веры. Потому что если мы, например, а почему вы верите с каждого утюга там, пропагандисту Соловьеву, Петрову, Сидорову и так далее? А вы скажете, я верю, потому что они честные люди, у них глаза честные. Но нужно понимать, что любой пропагандист для того, чтобы обмануть человека, когда я говорю слово пропагандиста, потому что мы, в принципе, с вами не встречаемся с настоящими учеными, с настоящими политиками, с настоящими аналитиками. 90%, 99% того, что мы видим с вами в основном в новостях, это пропагандисты. И их задача, собственно, вас обмануть. Но обмануть человека нужно только с помощью того, чтобы дать ему хоть какую-то правду. Поэтому всегда пропагандист, он что-то скажет, какую-то правду очевидную, но потом он все равно выкрутит это в свою сторону. И поэтому, когда речь идет о науке, мы также понимаем, что, по сути дела, наука – это в большой степени пропагандисты от науки. И не всегда, нужно понять, что не всегда эти люди работают на рептилоидов или какое-то великое там мировое правительство. Вовсе нет. А человек вполне искренне может верить там, в патриотизм. Понимаете, да, там искренне считает, что нужно идти кого-то убивать, чтобы защититься от кого-то. Это могут быть его искренние уверования, и единственное, что пропагандист просто укрепил его веру в это, понимаете, да? То есть нужно понимать, что человек – это внутреннее состояние понятий о добре и зле, а информация – это то, что зачастую просто укрепляет веру. Ну, например, если человек верит в Бога, он начинает искать Бога и постепенно находят для себя те или иные священные писания, которые утверждают веру. Об этом Кришна говорит в Бхагавадгите. Кришна говорит в Бхагавадгите, что я укрепляю веру стремящихся. Если человек хочет укрепить веру, что меня нету, я укреплю его веру, отдав ему какую-нибудь там книжку, какой-нибудь атеиста, с которой с доводами пишет, что нет, ребят, какой Бог вообще, это бред. Бог просто не может быть Бог. Нормальный человек, он вообще даже не может представить такое слово, как Бог. Но если твой сосед по парте вдруг допустил возможность, что Бог есть, то тут же ты найдешь в интернете там, или где-то в библиотеке там, доказательства существования Бога. Поэтому один найдет доказательство отсутствия Бога, а другой найдет доказательство существования Бога. И эквивалентом этого является лишь только то, насколько человек обладает неким внутренним светом, некой внутренней верой. Поэтому, ну или, скажем так, качественно, то, что ну, более понятно. Да? Поэтому в этом смысле Бхагавадгита очень четко, обсуждает это качество человека, божественной демонической натуры, тригуны материальной природы. Читайте Бхагавадгиту, ребята, там очень четко показано, что люди делятся на разные целевые группы. И Кришна не просто так делит на разные целевые группы, как там супер-гипер-психолог. Он показывает, что каждая из этих групп находится в определенном прогрессе. То есть из каждой группы можно прогрессировать. Можно прогрессировать в атеизме, можно прогрессировать в теизме. Но так или иначе, они все люди разные и по-разному воспринимают информацию, не говоря уже о истине. Но тем не менее, они все собраны в различные группы. Иногда группы определенные доминируют, как, например, в бывшем Советском Союзе доминировал атеизм. Ну, как некая такая парадигма. Или, например, там доминировала некая атеистическая идея, которая, по сути дела, естественно, навязали народу, но навязали, помните, были там цитатники Карла Маркса и так далее. То есть вообще Карл Маркс был уникальным чуваком, он был сын еврейского раввина, который очень хотел быть адвокатом, но как бы еврей крещенный, как вор прощенный. А в то время как бы права евреев крайне сильно ограничивали. И это, конечно, было несправедливо, потому что евреи люди не глупые, но, кстати, ты ограничен во всем только то, что ты еврей. А почему ты еврей, ты не знаешь, но ты родился таким. И, соответственным образом, евреи испытывали огромное чувство несправедливости. Когда человек видит, что общество к нему относится несправедливо, естественным образом он начинает как бы, ну, не только даже с этим обществом, скажем так, конфликтовать, он хочет это общество изменить, а изменить можно его только с помощью власти и положения, или с помощью философии, мировоззрения, или с помощью того, чтобы делать что-то лучше. И поэтому так получалось, что евреи всегда, как бы сами те, кто их ненавидели, заставляли всегда евреев быть лучше, то есть выступали для евреев как антитезисы. И вот Карл Маркс, который хотел очень быть юристом, сын раввина, который хотел быть юристом, то есть фактически раввины – это люди, которые занимаются только толкованием священных писаний, больше ничем. Причем, в отличие от христианства, в иудаизме приветствуется новое свежее толкование священных писаний. Естественно, там тоже есть такие понятия о ереси, но в целом как бы продвинутый каббалист или человек, который изучает иудейскую, скажем так, религию и философию, должен делать какие-то свои выводы. Он должен эти свои выводы смирять с мудрецами прошлого, со священными авторитетами, и, ну, как бы, ну, скажем так, это как такой некий научный метод, что мне в каком-то смысле достаточно, ну, это чтобы нравится. Тут есть, конечно, огромное место для различных спекуляций, но уникальный такой момент, что в мистическом иудаизме один из четырех мудрецов мистического иудаизма был не евреем, который был вынужден принять иудаизм исключительно ради одной идеи – жениться на прекрасной девушке. А девушка ему поставила условие, что, ну, как бы, если ты хочешь жениться, я ортодоксальная, так сказать, вот, рожденная в такой культуре, ты только можешь стать моим возлюбленным мужем, если ты примешь вот это мировоззрение. Ну и он, естественно, как говорится, влюбившись в девушку, женился. Но дальше-то состоял другой вопрос. Дальше ему было сказано, что, ну, слушай, ты попал уже как бы в нашу культуру, и ты, как бы, если ничего про нашу культуру не знаешь, то ты все равно будешь как белая ворона. И этот мистик, он стал величайшим мастером каббалы и величайшим философом. Это говорит о том, что любой человек, в принципе, он может проникнуть в ту иную культуру, хотя даже если она закрытая. А почему я это говорю? Потому что Карл Маркс, он очень хотел, как бы, он был склонен как по своему происхождению, как сын раввина, как некий интеллектуал, к мироосознанию. Но в какой-то момент, когда он отказался от иудаизма, его отвергли собственные братья-иудеи. Но христиане его так и не приняли. Поэтому Карл Маркс, он пошел по своему пути. Сначала он был какое-то время сатанистом, изучал, скажем так, антирелигиозные учения, потому что понял, что ни Иисус, ни иудаизм, как бы, ну, не приняли его справедливо, да, то есть у него был такой очень внутренний запрос на справедливость, ну, как у любого человека, вот, если что-то с ним поступает несправедливо, и поэтому он тогда подумал, ну, если, может быть, так сказать, Бог так может себя несправедливо вести, то, может быть, наверное, с дьяволом, с Люцифером все гораздо проще, вот. Но в конечном итоге, не знаю, до какой степени он не стал таким выдающимся сатанистом, но его поиски заставили его прийти к рациональному миру пониманию. Он написал «Капитал». Он стал рассматривать мир. Он сказал, я не хочу рассматривать мир с точки зрения тонких разных реалий, субъективных, религиозных, потому что один верит в Христа, другой верит в что-то другое, а в результате никто не понимает, как устроен тот мир, в котором мы живем сейчас. И так любой нормальный как бы еврей, он стал рассматривать мир с точки зрения практического подхода, деятельности, да, и вот это привело его к пониманию, что есть такой капитал, что есть такая прибавочная стоимость. И, по сути дела, Карл Маркс, почему он, так сказать, захватил умы каких-то людей, потому что никто тогда не рассматривал мир с точки зрения практичной, такой прагматичной философии. И он показал, что на самом деле несправедливость этого мира состоит не в том, что Вот там есть там Бог или черт, или один хороший, плохой, а несправедливость в этом мире состоит в том, что существует некая эксплуатация. И для того, чтобы эту эксплуатацию как бы изжить из этого мира, нужно просто перестроить модель взаимоотношений в обществе. И на самом деле, если говорить уже более тонким языком, то идея Карл Маркса очень близка к вайшнавизму. Единственное, что она неприменима, эта модель неприменима на общество, потому что общество находится на разных уровнях развития. И поэтому, по сути дела, задача для того, чтобы это применить, это нужно, можно сказать, заставить или воспитать каждого человека, чтобы он возвысил свое некое сознание до каких-то общественных, социальных, политических норм. Ну, например, как можно заставить человека не накапливать там больше имущества или делиться своим имуществом с другими, или как можно заставить человека... Человек всегда по своей природе будет пытаться злоупотреблять, ну, такова причина человека. Но если его сознание изменилось, тогда он не будет это делать. И поэтому Карл Маркс считал, что нужно создать просто такое общество, где будут такие правила, но в чем была великая ошибка? Когда мы исключаем Бога из парадигмы восприятия, мы думаем, что мы можем все сделать сами. С одной стороны, понять мир самим – это важная задача, но с другой стороны, мы можем понять мир только в рамках своих чувств и ума, а наши чувства и ум ограничены. И поэтому, чтобы понять ум, это как вот сейчас все мечтают об искусственном интеллекте, то есть это значит достичь бесконечного, да, то есть вот GPT-чат, он будет с помощью алгоритмов давать тебе все знания, все, и тогда ты станешь совершенным. Но это отнюдь не так. А самое главное, и сказала Кроха, что такое хорошо, что такое плохо, это способность сделать выбор. И проявление воли, желаний, это тоже как бы важное качество живого существа. И поэтому только при наличии понимания того, что есть высшее существо Господь, и это высшее существо Господь, оно в конечном итоге стоит в основе всего бытия, и только установив с ним взаимоотношения, живое существо может трансформироваться. В противном случае человек может до какой-то степени усовершенствовать себя на внешних планах. То есть мы не отрицаем самосовершенствование. Самосовершенствование – это обязательный процесс эволюции человека. Но процесс самосовершенствования должен привести его к идее больше, чем он сам, выше, чем он сам. Вот, поэтому в этом, конечно, была ошибка Карла Маркса, но как бы его никто не спрашивал. Надо сказать, что Карла Маркса вообще никто не спрашивал. Ему платил Энгельс за написанное. Как бы Энгельс был богатым человеком, капиталистом, но нужно понимать, что в то время общество, скажем так, общество, назвать это сатанистами не совсем правильно, потому что это достаточно были продвинутые люди. На самом деле это материалистическое, скажем так, демоническое сообщество, оно искало парадигму нового мира. Оно искало возможность контроля над человечеством, оно искало возможность установления новых взаимоотношений, потому что старые взаимоотношения, такие как там христианство, ислам, они явно, так сказать, проигрывали интеллектуальным кругам. А все понимали прекрасно, что да, там каких-то колхозников в религиозных оглоблях держать можно, но нужно что-то делать с интеллектуалами. И нужно сделать с теми людьми, которые именно хотят прогрессировать. Вот если их пустить по ложному следу, тогда можно достичь каких-то целей. Поэтому глобалисты, которые тогда уже искали, так сказать, какую-то парадигму для будущего существования, они нашли очень прекрасно там дарвинскую теорию. Дедушка Дарвина был масоном, и один из его родственников был евгеником, поэтому тогда же появились идеи о сокращении населения, тогда же появились идеи о том, что необходимо совершить переустройство общества в силу того, что как бы общество потребительское, оно должно, так сказать, ну, такие новые формы феодализма и новые формы рабства. И тут, как ниоткуда не возьмись, появилась прекрасная возможность это применить в России. Дело в том, что сами по себе коммунисты в Швейцарии, когда собрались, понятно было, что в Швейцарии, в традиционной стране с традиционными ценностями, где работают банки, где хранятся деньги, или в Германии, никакой революции сделать невозможно. Потому что, ну, как бы, ну, никто из нормальных людей не отдаст тебе там свое имущество, не скажет тебе, знаешь, что я там буду жить с какими-то бомжами в одной коммунальной квартире в своей, так далее. Но в России возникла очень серьезная революционная ситуация. Она возникла из-за, ну, так же, как и сейчас, резкого расслоения между обществом. То есть понятно, что верхи не могут идти, не хотят, потому что между элитой и обществом был огромный, так сказать, огромный вакуум. Ну, нужно понимать, что фактически рабство никогда не отменялось. Оно могло менять какие-то номинальные формы, но жители огромной империи были фактически рабами. Империей руководили, естественно, европейцы, которые плохо говорили по-русски, которые внешне, так сказать, соблюдали какие-то там православные, так сказать, каноны, законы. Но на самом деле это были совершенно далекие от духовности, вполне такие достаточно жалкие светские люди. И, естественно, так сказать, в какой-то момент просто глобальные предикторы подумали, нафиг нам нужна такая огромная территория с такими родственничками. Ну вот. И одним ударом решили сделать несколько вещей. В первую очередь, это разрушить как бы саму по себе империю, а второе, как бы желательно закинуть туда экспериментальный процесс, который назывался коммунизм. И у них получилось это. И получилось это надо за счет очень важной темы, опять же, пропаганды. Само слово «пропаганда» появилось оттуда. То есть если ложь говорить постоянно, часто, то люди в нее поверят. Но ложь не может быть основана на... у лжи должен быть фундамент. Поэтому были теологи, те, кто строили фундамент лжи. И это была целая наука, которая, по сути дела, появилась как научный коммунизм. Да, потом там Сталин сказал, что ну, коммунизм не получится. Для того, чтобы делать коммунизм, нужно весь мир, нужно глобальное правительство. Вот. А можно сделать социализм как переходный момент в отдельной стране. Ну, это просто была новая такая плюшка, которую подвесили людям. Но в целом, чтобы вы понимали, вот эти последние лет, это на самом деле движение к глобальному мировому правительству. Это не просто какой-то там ООН или вот то, что сейчас происходит. Это вполне осознанное движение в эту сторону, в основе которого лежит атеизм. Поэтому обязательно должна быть теория происхождения человека от обезьяны, обязательно должна быть теория сокращения населения, золотого миллиарда и так далее. Это все взаимосвязано между собой, я могу долго объяснять, но подумать, что это не духовная лекция, а концептологическая лекция, на самом деле, в чем важность? Идею объясняет эволюция сознания, это Шрила Сиддхартха Махарадж. Вообще, Шрила Сиддхартха Махарадж – это первый, кто из вайшнавов бросил вызов современной этой парадигме, написав книгу, ну, беседы «Субъективная эволюция сознания». Потому что объективная эволюция сейчас с помощью науки генетики полностью провалена. То есть понятно, что ни с какой обезьяны человека невозможно сделать, хотя гены, человеческие одинаковые гены присутствуют у животных, растений, там, не знаю, там рыб и так далее. То есть у нас есть какие-то родственные гены с живыми существами, это объясняет Бхагаватам в истории воспроизводства, скажем так, форм жизни. Но важный такой момент, что Шрила Гуру Махарадж дает такую идею – субъективная эволюция сознания. То есть эволюционирует сознание. Сознание является основой бытия. И вот, помните, было у большевиков такой вопрос, что главнее – бытие или сознание? Ну вот, и кто-то мог сказать, что они неразрывно связаны между собой. Так Шрила Сиддхартха Махарадж поставил в этой, как бы, в этом споре точки над «и». Он сказал, что сознание является первичным. Сознание может существовать отдельно от материи. И когда в какой-то момент сознание может принимать форму материи, и в целом более чистое сознание является гораздо более совершенным, чем сознание, покрытое материей. Но если в процессе трансформации сознание может быть очищено с помощью вернуться в свое изначальное положение, или же уже это чистое изначальное сознание, оно может действовать в рамках мира материи. Это очень важное понимание, да, что либо обусловленные живые существа очищают свое сознание, а освобожденные души, которые уже обладают чистым сознанием, они все равно могут действовать в рамках материи. Отсюда есть такое понимание, что Господь приходит в мир материи, Господь приходит сюда играть свои лилы, Господь приходит сюда со своими спутниками. И тогда все становится сразу на свои места. Ну так вот, ребята, это было на самом деле небольшое, как бы, такое преддверие нашей лекции. Я вовсе не хотел говорить ни о Карле Марксе, ни о конспирологии, не эволюции, не атеизме. Но нужно понимать такую вещь, что это крайне важная основы мировосприятия, потому что кто тебе сказал, что 2 × 2 = 4? Ну, если ты 2 × 2, можешь посчитать. Но плоская Земля или круглая, никто не может до конца ответить. Все могут сказать, я верю этим, а я верю тем. И поэтому всегда возникает вопрос, не кто что говорит, а кому мы верим. Ну, например, если мы сейчас открываем YouTube, то мы видим огромное количество со стороны Украины, со стороны России, со стороны Америки, со стороны Европы, всех пропагандистов. И все, в принципе, говорят какую-то истину. Индусы говорят ее по-своему, то, что выгодно им. Китайцы говорят это по-своему. Каждый пытается те или иные события трактовать в свою угоду. Но Бхактивинода Тхакур говорит очень важную вещь. Тогда мы поймем, это политика. Но когда речь идет о истине, ну, например, происхождении души и так далее, нам нужно беспристрастное видение. Мы должны беспристрастно анализировать ту или иную тему, даже если это нам не нравится. Даже если это... Если мы лишены беспристрастности, с одной стороны, то мы не сможем докопаться до истины, с одной стороны. С другой стороны, то, что я говорил, очень важный момент. Пристрастность – это очень важный аргумент в сторону прогресса. Если в нашем сердце есть пристрастность к истине, ну, например, внутренняя вера в Бога, тогда мы будем естественным образом идти по этому пути и находить все больше и больше доказательств существования Бога. И для этого нужны запросы. Теперь вернемся к самой простой теме. Последние наши 10-15 минут. Плоская Земля, круглая, квадратная, треугольная и так далее. Смотрите. Бхагаватам описывает Землю. И когда мы говорим «Земля», мы должны понимать, что у Земли есть еще оболочка, энергия, планеты. И поэтому мы можем сказать, ну, она в целом круглая. Почему? Потому что вокруг нее существует купол атмосферы и так далее. Но в целом она плоская. Почему плоская? Ну, потому что движение как бы воды, движение рек, даже каналы, они показывают, что на таком расстоянии, если бы Земля была круглая, то канал просто бы пересох. Приходилось бы его выкапывать. Да? То есть простые очень примеры показывают, что Земля плоская, но при этом она круглая, потому что у нее есть верхняя атмосфера, нижняя атмосфера, так называемые две виманы всегда существуют у Земли. То есть, скажем так, если монетку окутать каким-то, ну, скажем так, ну, в какой-то шарик положить монетку, то мы видим, что монетка круглая, но в шарике она находится посередине. Есть нижняя часть круглая, верхняя часть круглая. Нам все время показывают фотографии якобы с Луны, как выглядит наша Земля. Но, естественно, интересный момент. Сейчас я не буду вам говорить про камеры, про все. Я расскажу, как об этом говорит Сурья в Сурья Сиддханте. Значит, Сурья говорит такую вещь интересную, что в этом мире всегда будут существовать разные группы людей, которые имеют разные представления о мире. Причем ни одни из этих представлений могут быть несовершенны. То есть нужно понимать, что как плоскоземельщики, так и круглоземельщики – это люди, которые имеют несовершенные представления о мире. Потому что нельзя рассмотреть мир только в одном каком-то аспекте. Надо рассмотреть, ну, колесо, скажем так, в категории машины, как оно, если оно лежит в багажнике, оно вот так лежит, если оно стоит, чтобы ехать, оно вот так стоит, что такое машина, почему ему нужно колесо, почему колесо не может ехать само по себе и так далее. Поэтому нужно полное миропонимание. И в этом смысле Сурья говорит крайне интересную вещь. Он говорит, что две причины восприятия человека несовершенным образом. В первую очередь, его крайне маленький размер. То есть Сурья Дев, это бог Солнца, который дает Сиддханту, демону Майяданову, это один из важнейших астрономических трактатов, который, в принципе, описывает движение скорости Солнца, расстояние между континентами, расстояние между планетами, еще до того, как даже современные ученые начали думать об этом. Причем по Сурье Сиддханте все научные доказательства, которые более-менее объективны, они совпадают. Ну, например, как вы думаете, какова скорость Солнца? Вот. Сурья описывает скорость Солнца порядка 1000 км/ч. И нужно также понимать, что еще Вселенная вращается, то есть Вселенная еще движется. То есть мы не находимся в статическом мире, мы находимся в динамическом мире. Но если бы планета вращалась с такой скоростью, то нас бы всех сдуло. Поэтому очевидно, что у планеты совершенно другая скорость вращения, а у Солнца гораздо более, скажем так, быстрая. Поэтому идея того, что планета вращается вокруг Солнца, это крайне ну, скажем так, физически необоснованная идея. Но мы сейчас не будем об этом говорить, потому что найдутся специально обученные люди, которые будут над тобой смеяться, назвать тебя дурачком. Но я больше склонен верить в Сурья-Сиддханте, даже не в этом. В Сурья-Сиддханте очень интересно приводится не только размер живого существа, а также его оптическое зрение. Поскольку мы занимаемся купольным проецированием, мы понимаем, что такое проекция на сферу. Нужно также еще понимать, что у человека существует глаз. И глаз живого существа – это тоже определенная такая, скажем так, ну, скажем так, интересная биолинза, у которой есть свой определенный фокус. Есть такое понятие, как фишай, фишай-проекция. Но есть еще такое понятие – это фокус, как держать фишай, что-то в фокусе. Поэтому можно сказать так, что все зависит от линзы и все зависит от фокуса. Поэтому когда нам показывают, например, какие-то фотки с Земли, то мы понимаем, что эти фотки были сняты с определенной оптикой. Но когда мы с вами, например, видим линию горизонта, то Сурья объясняет, что поскольку у живых существ есть определенное, скажем так, устройство глаза, то они видят мир в определенной степени такой, который позволяет им их линза. И тут нам на помощь приходит Омагьяна Тимиранда Сьягья Нанджана Шалакая. Да? То есть я был рожден во тьме невежества. Так вот, что Сурья объясняет, что, ребята, то, как вы видите мир, и то, какой мир на самом деле, зависит от ваших индрий, от ваших органов чувств. Но мы не можем полностью полагаться на органы чувств, потому что это линзы. А нам нужен оператор. А оператору нужен постановщик и так далее. То есть речь идет о гьяна-гьята-гьято, а не только о органах чувств, а тем, кто стоит за органами чувств, а это, помните, да, аханкара, ложное эго, которое всегда склонно делать ложные выводы, или будхи, богосознающий интеллект, а выше атма. Поэтому, в принципе, объясняется так, что те, кто находится на уровне ложного эго, они будут всегда возмущены. Одни будут возмущены плоской землей, другие будут возмущены круглой землей, третьи будут вообще возмущены те, что возмущены, потому что эта группа живых существ находится в невежестве. И она не может, по большому счету, воспринять никакое знание. Любое знание, которое вы дадите этой группе невежественных людей, даже если оно, ну, как бы будет фанатично утверждать истину, это все равно не будет их вигьяной, это не будет их пережитым знанием. Это будет каким-то, скажем так, заученным парадигмом, штампом. И об этом говорят писания, да, то есть что люди, которые находятся в невежестве, всегда будут мыслить штампами. Дайте им ложный штамп, они будут мыслить ложными штампами. Дайте им подлинный штамп, они будут мыслить подлинными штампами. Но это будут штампы. Да, ну, скажем так, ну, это первое. Второе, это то, как объясняет Бхактивинода Тхакур. Свет отражается от планет. Знание гьяна должно отражаться в сознании воспринимающего. И только развитое сознание может по-настоящему подлинно применить это знание. В этой связи есть огромное количество научных трудов, изобретений и так далее. Но чтобы эти научные труды, изобретения повторить или внедрить, недостаточно просто прочитать про них книжку. Необходим определенный уровень сознания, понимания и определенный, скажем, уровень технического сознания, чтобы это внедрить, а дальше необходима еще некая энергия. Это некие возможности. Да? То есть ты можешь быть каким-то теоретически продвинутым человеком и нарисовать макет космического корабля. И ты можешь при этом жить какой-то, как это показывает, например, Циолковский, да, очень пример. Циолковский рисует разные идеи поколения воздуха. Но откуда Циолковский? Я помню, мы были там в музее Циолковского. Он из какой-то там глубинки, деревни, то есть какой-то, ну вот, человек, да, там, который мечтает о космосе. Он делает некие там модели каких-то металлических дирижаблей, которые только там через 100 лет говорят, да, это все работает. То есть, понимаете, да, другие, как бы, скажем так, воздухоплаватели, имея некую, скажем так, материально-техническую базу, они могут сказать, то, о чем Циолковский думал 100 лет назад, это абсолютно реальные вещи. Или Леонардо да Винчи, который сидел там, рисовал какие-то крылья, какой-то там дельтаплан, там какие-то вещи, да, то есть какая-то самодвижущаяся тележка, там какое-то автоматизированное то-то и все-то. То есть человек просто сидел и обладал таким сознанием, которое было за пределы времени и пространства. И надо еще также понять, что Леонардо да Винчи, он еще разбирался в музыке, в искусстве, в литературе. И главное, что его опыты с призмой. То есть его опыты с призмой – это круглый шар, через который приходит некое восприятие света, света, там, радуги и так далее. Это отдельная тема. Но, по сути дела, вот эти люди, которые как, такие, как Леонардо, хотя у него не было никаких объективных там, учителей, гуру каких-то, да, которые вот были рядом с ним непосредственно, да, он не читал Священное Писание. Но они обладали некой вигьяной, неким развитым сознанием, неким опытом, а главное – внутренним запросом движения к истине. То есть когда у человека есть внутренний запрос. А почему я это говорю? Потому что Леонардо первый, кто начинает говорить о пространственном восприятии. Он первый, кто начинает рисовать атмосферу в картинах. Я посмотрел, как нарисовать воздух в картине. Но он говорит, что атмосфера очень важна, воздух очень важен. Воздух дает глубину, перспективу и так далее. И одно из таких простых примеров по поводу ну, тех, кто хотят там спорить с плоскоземельщиками или круглыми земельщиками, очень простой. Вы выходите на шпалы, встаете на железную дорогу или на хайвей, и что вы видите? Вы видите, что перспектива забирает, ну, чем дальше перспектива, тем больше кажется, что все сходится в одну точку. То есть, если вы встаете на прямую железную дорогу, то перспектива не позволит вам видеть все прямо. Хотя железная дорога, она прямая. Она позволит вам видеть все это уходящее в одну точку. Хотя и провода железной дороги, и полотно железной дороги, мы знаем, что это очень точная штука, она находится на одинаковом расстоянии. Но перспектива будет показывать, что это все собралось в одну точку. То есть то, как вы будете смотреть на железную дорогу, и та, какая железная дорога есть на самом деле, это будут две совершенно разные вещи. И возникает только одно понимание. Когда вы смотрите на железную дорогу, вы видите, ну так, я могу своим как бы фишайным глазом, своей камерой видеть перспективу. Но в реальности вещи совершенно другие. Так вот, помните о том, что да, то, как мы видим мир через парадигму наших знаний, через наше некое восприятие, и то, какой мир на самом деле, это две разные вещи. И это вовсе не значит, что если там какой-то феномен соответствует нашему поверхностному восприятию о нем, мы до конца его понимаем. Ну, например, как мы можем сказать, я верю, что Бог существует. Да, Бог существует, огромное количество верующих людей, даже, возможно, для неверующих он существует тоже, как сказал Сальвадор Дали. Конечно, в Бога я верю, но веры в него у меня нет. То есть для кого-то Бог существует, но он в него не верит. Для кого-то Бог – это некое там, живое существо там, или там, планета, или там, какое-то животное, там, типа Ганеш со слоном и так далее. Да? Но для кого-то Бог – это, как говорит Шрила Гуру Махарадж, прекрасный абсолют. И он не зря заменяет слово Кришна на прекрасный абсолют, хотя это одно и то же значение. Просто это одна из трактовок Шрилы Шридхара Махараджа. Почему? Потому что сказано, что одно из оскорблений – давать святому имени свои интерпретации, если они несовершенны. Но если мы возьмем там, Вишну Сахасранам или другие произведения, или других великих вайшнавских ачарьев, то мы увидим, что они дают святому имени Господа очень-очень глубокие интерпретации. И это не является чем-то материалистическим оскорбительным, наоборот, чем больше мы начинаем слушать интерпретации имени Бога, тем больше мы понимаем его безграничность, его красоту, его могущество, его великолепие, его взаимоотношения с окружающим миром и так далее. Поэтому как бы в каждом из имен Господа, как сказал Мадвачарья, можно найти еще 10 значений, которые еще больше раскроют каждое имя Господа. И в этой связи мы можем сказать, существуют имена Баларамы, существуют тысячи имен Радхарани, тысячи имен Кришны. И все эти имена обладают уникальными качествами, положением и своей красотой. Вот, поэтому, друзья, если мы даже знаем, что Бог существует, это вовсе не значит, что мы еще его достигли. Если мы знаем, что Земля имеет определенную форму, это не значит, что мы это еще поняли. Да, если мы еще знаем, что существуют Веды, Священные Писания, и мы верим до какой-то степени в их правоту, мы на самом деле вовсе не знаем, мы не можем не понимать их гениальность. Поэтому сейчас мы живем в мире невежества. И обратите внимание, что ни рептилоиды, ни глобалисты, они не отговаривают вас повторять мантру или говорят, не изучайте Священные Писания. В целом, главная проблема в том, что мы не можем изучать Священные Писания сами по себе. В этом глобальная проблема. Почему мне очень нравится школа Бхакти Искон. Вообще мне нравится как бы идея духовного образования, потому что духовное образование – это не то, что ты взял там типа сам книжку и сам как Колманосов там типа стал самоучкой. Конечно, ученые-самоучки, такие как Леонардо, это единицы. Нам нужна система духовного образования, система духовных ценностей. Но это вовсе не значит, что каждый человек, который прошел через духовное образование, станет духовным гением. А вот Гурукула, Исконовская школа, показала, что огромное количество этих гурукалят, которые закончили эту школу, они пошли там куда-то в бизнес, в светскую жизнь, женились, и многие даже ушли из Харе Кришны, которые, ну, как бы они не смогли это принять, переварить. А поэтому, с одной стороны, мы можем сказать, даже если мы будем всем подряд навязывать духовное образование, это вовсе не значит, что все его примут, с одной стороны. С другой стороны, мы чувствуем, что есть такая группа людей, у которых есть глобальная потребность в самосовершенствовании и в постижении знания. И эта группа также приветствуется для изучения Священного Писания. Но третье, это мы понимаем, что несмотря на то, что даже человек может обрести некое знание, но применить это знание практически. Одно дело там прочитать три книжки про аюрведу, другое дело стать аюрведическим врачом. Одно дело прочитать книжку про виманы и сказать, о, какая классная штука, а другое дело построить виман. Понимаете, да, это две разные вещи. Одно дело это, так сказать, иметь некие теоретические представления о Боге, а другое дело достигнуть его. Поэтому у нас с вами, ребята, очень много задач, и тут мы должны идти по стопам ачарьев. То есть, с одной стороны, как Шрила Бхактивинода Тхакура, постоянно заниматься самообразованием. А с другой, в жизни мы должны понимать, что наша задача не просто заниматься самообразованием, а делиться этим с другими. И тут как бы это очень-очень важно, потому что на самом деле, чем больше мы занимаемся самообразованием, чем больше мы делимся с другими, тем больше вокруг нас рождается общество, ну, как бы, богоразумных людей, да, людей, которые стремятся к сознанию Кришны, к постижению Кришны. И где-то, да, в каких-то там вариантах мы можем общаться с другими конфессиями, и с атеистами в том числе. То есть мы можем, в принципе, найти общий язык со всеми. Потому что наша задача – это поиск, и наша задача – это переосознание тех реалий. С одной стороны. С другой стороны, мы также с вами можем сделать печальные выводы о том, что идея как светлого коммунизма унесла сотни тысяч жизней людей. И мы понимаем прекрасно, что ГУЛАГи, там, войны, все это было всего лишь нашим предлогом. Никто светлый коммунизм не собирался делать. А это было понятно, что это недостижимая ситуация. Это была такой опиум для народа, морковка, которую подвесили людям. И под, скажем так, под этим светлым предлогом, ведь как можно там начать уничтожать там семьи, там, имущество людей, там, их какую-то обыденную жизнь, только уничтожая под тем, что там, что разрушая что-то старое, мы создаем что-то новое. Поэтому сейчас глобалисты говорят такой rebuild it better, да, что мы перестроим мир, он будет лучше. Сейчас то же самое все идет, те же самые там концлагеря, принудиловка. Опять же, главная идея – это оторвать человека от Бога максимально. Да, там, принести ему всякие радужные настроения, чтобы он там себе пол сменил, чтобы он там ни в коем случае не пытался рожать детей, чтобы он был полностью маргаризирован от понятия истины, чтобы он даже не задумывался, что истину надо искать, чтобы он думал, что ему преподают в школах, рассказывают, это и есть истина, зачем ее искать. Вот она, зашел как бы. Вот такое крайне интересное время мы живем с вами, и поэтому сейчас в особенности мы должны ощущать потребность в духовном общении, в сознании Кришны и в поиске истины. Поэтому, друзья, как бы концовка этой лекции, я не призываю вас послушать Авадута Махараджа и на этом как бы пойти, как бы, ну, там сказать, заняться какими-то своими делами, бытовухой и сказать, ну все, вот я Махараджа послушал 40 минут, поток сознания, меня там что-то вперло, вдохновило, и вот все. Нет, каждый из вас должен стремиться к медитации на истину, да, вы должны думать о ней, вопрошать, как сказал Ядавиас, пришло время вопрошать о истине. То есть пришло время в вашей жизни вопрошать о истине. То есть вы должны сделать запрос каждый день себе, увеличивать глубину вашего запроса. Это первое. Через Шраванам Киртанам, через воспевание святого имени вы должны проникать в суть священных писаний. Да, как помните, сказано, что священные писания испытывали счастье, когда их изучал Бхактивинода Тхакура. Почему они испытывали счастье, когда их изучал Бхактивинода Тхакура, и не испытывают счастье, когда их вызывают тот другой? Потому что когда человек изучает священные писания в духе служения, то эти священные писания начинают вступать с ним в некий диалог. не монолог священных писаний, а в диалог, то есть это идет как бы внутренний процесс. Поэтому мы должны быть крайне настроены на то, что священное писание – это не что-то такое статическое, а это истина живая, которая позирует к нам в трансформе книг. Ну и третье – это очень важная вещь, что вся наша вера без наших дел совершенно мертва. Да? То есть суть нашей веры состоит в том, что мы должны попытаться применить наше духовное знание в наше духовное знание в обществе, в миру. И тогда это будет очень-очень важно и ценно. Ну, вот так вот, друзья, все эти вещи сегодняшние, так с утра я вам выдал гора, подумайте об этом. Помните о том, что наши чувства несовершенны. Мы обладаем некой несовершенной линзой наших физических глаз. Мы обладаем короткой жизнью, плохой памятью. Главное отсутствие интеллекта божественного и главное, самое страшное, то у нас нет никакой мотивации знать истину. Да, истина нас не интересует в силу своих как бы таких местечковых животных запросов. Но если мы обретаем удачу, общение, вдохновение, если мы видим перспективы, да, как один мой друг сказал, зачем смотреть на какая земля круглая и плоская, если можно смотреть на свое колесо и понять, куда ты на нем едешь. А я сказал, да, это прекрасно, но в сознании Кришны колесо, как бы диск Земли, колесо твоего автомобиля, они как бы имеют некое другое значение, да, то есть мы едем в вечность, и поэтому, когда ты практикуешь сознание Кришны, то бесконечно далекое может стать для тебя бесконечно близким, и именно это бесконечно далекое может показать тебе, куда ехать на твоем колесе, иначе ты как бы можешь остаться с колесом, как без какого-то движения, без навигации, без понимания движения в жизни. Вот в этой связи тут Адитинанда Прабху слушает. Он починил нашу машину, теперь у нас есть возможность колесить дальше. Надеюсь, что он скоро приедет. Мы отправимся с ним на программу в пирамиду. Сегодня нас ждет в пирамиде. Очень хорошая программа, очень интересные люди. Вот. А поэтому с вами я прощаюсь. Вот такие вот дела. Вы меня очень сильно вдохновили, потому что я не знал, о чем сегодня говорить с утра. Подумал, ну, опять буду говорить какие-то банальные вещи. Но решил выйти из какой-то банальщины. Пишите мне в личку, что вы хотите знать, какие темы хотите обсуждать. А у всех, у кого есть мой этот самый телеграм-канал, делайте запросы, будем обсуждать, будем думать. А тем очень много интересных, важных для нашего понимания. Эти темы могут казаться не столь объективными для нас, какая нам разница, как, на какой земле мы живем, какая разница в том, какая разница в этом. Но если мы говорим о каком-то духовном, ведическом знании, которое мы еще не поняли, нужно понимать, что Бхагаватам – это книга для мистиков. И в высшем смысле она еще не понята человечеством. И надо смотреть комментарии этих мистиков, да, что эти мистики объяснили в своих комментариях. И нужно также понимать, ну, как бы, что то, что сегодня нам льют с экранов, так сказать, из всех утюгов, это вовсе не значит, что это все ложь. Нет. Как я уже говорил, очень много информации, естественно, вынуждены говорить нам правдивой. Но в конечном итоге суть же находится не в том, что тебе говорят правдивую информацию, а в том, что с помощью этой информации пытаются воздействовать манипуляцию. Да, поэтому истина татвамби гихитам гухаям хридаят махаджанам. Истина, она живет всегда в чистых сердцах. Вот, в чистых сердцах святых. Поэтому в этом смысле нам нужна саду, санга, духовное общение. И в этом смысле наша религиозная жизнь, духовная жизнь не должна стать политикой. Да, политика – это вот, ну, где-то, знаете, вот, где-то за пределами нашей жизни. Но когда политика начинается частью нашей такой духовной практики, это очень сильно разрушает веру и наше сознание. Поэтому нужно избегать политики, насколько возможно, с одной стороны. С другой стороны, нужно понимать, что если мы умели правильно общаться между собой, с уважением, с, так сказать, неслушанием критики друг против друга, тогда и не нужна была никакая бы политика, потому что само по себе правильное общение, оно рождает ту самую как бы атмосферу любви, дружбы, доверия, которая нужна в духовной жизни. Вот, поэтому иногда, как говорится, лучше быть на расстоянии, чем слишком близко. Потому что если люди слишком сближаются друг к другу, но у них нет вайшнавского духовного этикета, вайшнавского духовного общения, то тогда ну, как бы результат этого сближения может привести только к разочарованию, потере веры и оскорблениям. Но если люди находятся на правильной дистанции и сближаются друг с другом, ну, скажем так, именно ради какой-то вот цели общения, взаимообогащения, вот, тогда это хорошо. В этой связи, конечно, самое важное – это наладить именно такой процесс сознания в наших храмах, да, где люди живут совместно, потому что совместное проживание, оно всегда часто разочаровывает людей друг в друге, ну, в силу того, что все мы несовершенны, и когда мы слишком близко сталкиваемся с несовершенством друг друга, то это, ну, очевидно бросается в глаза. С одной стороны, с другой стороны, нужно понимать, что иногда мы учимся только в стрессе, только в сложных обстоятельствах. И поэтому нам необходимо нужно учиться жить друг с другом, образовывать ашрамы, образовывать команды. А только взаимодействуя друг с другом мы можем по-настоящему понять суть нашей духовной практики, насколько мы к ней готовы. Вот так, друзья, мои поклоны. Спасибо вам за ваше время. Ну так, надеюсь, лекция была не слишком политизирована, не слишком конспирологична. Ну, с одной стороны, а с другой стороны, как говорится, уже конспирология давно стала реальностью сегодняшней. И те, кто еще не поняли, что происходит в мире, ну, как бы, что можно сказать? Ну, можно сказать, adios, amigos, как говорится, может быть, так оно и к лучше. Я помню, был такой фильм про фашистов в концлагере, и там был такой мальчик маленький, похож на Сахадева в очках. Вот. И, ну, везли там этих заключенных, ну, естественно, везли их там в газовые камеры, а поскольку маленький мальчик был голодный, он все время спрашивал, когда нас будут кормить? Когда нас будут кормить? Ну, его там все успокаивали, что это, ну, скоро-скоро нас покормят. Вот. И, с одной стороны, как бы, можно сказать, да, что люди, с одной стороны, понимали, что, куда они движутся, и это было очень тяжело для них. Но, с другой стороны, объяснять этому маленькому мальчику, что, извини, братан, тебя тащат в газовую камеру, кормить тебя не будут, это было бы слишком жестоко. Пускай маленький мальчик умрет в надежде, что скоро булочку принесут, сейчас подожди. Вот, поэтому мы не должны своей, как бы, конспирологией и своим мировоззрением, скажем так, беспокоить тех, кто, ну, как бы, щиплет травку и, как бы, ждет, пока с них подстыгут шерсть. То есть таких людей бесполезно ну, затрагивать. Но наше мировосприятие должно нас подстегивать к пониманию, к богопониманию, к пониманию истины. И вот то, что происходит вокруг, в мире, абсолютная ложь, не просто ложь, а абсолютная ложь, должны заставить нас все глубже и глубже изучить священные писания, Бхагавад-гиту, Шримад-Бхагаватам, чтобы мы были не просто защищены от этого, скажем так, потока дезинформации, можно сказать, просто не сбиты с толку, а наоборот, это должно собрать нас в кучу, в фокус, чтобы мы поняли, что Шрила Прабхупада не случайно сказал, что материальный мир – это не лучшее место для джентльмена. Ну вот, да, что если ты джентльменом хочешь быть, жить правильно, чтобы было все по понятиям, то, братан, надо валить с материального мира. Шрила Прабхупада, он очень как бы в этом связи четко говорил ученым, он говорил, что вы мошенники. Никто сейчас из гуру не хочет говорить ученым, что вы мошенники, потому что, ну, Шрила Прабхупада, поскольку он сам не был мошенником, он имел такое право. Он имел такое право обвинить там Папу Римского в профанации, объявить ученых, потому что он пришел и говорил от Кришны, да, то есть он как бы за Кришну базарил, если говорить таким криминальным языком, да, то есть если ты говоришь за какую-то истину, ты имеешь право ее сообщить. Если ты говоришь от имени своего эго или там типа вы мошенники, а я нет, то тогда это, ну, как бы, извини, это не то. Шрила Прабхупада, он был представителем Кришны, поэтому Шри Гуру для нас это представитель Кришны. И все, что говорит гуру, к этому нужно присваиваться. Кто-то даже может сказать, что Прабхупада так резко выражался, он так недипломатично говорил, так сейчас не говорят. Но он имел право так говорить, потому что он говорил истину. И, может быть, мы не имеем права так говорить, может быть, мы должны выражаться более, так сказать, обтекаемо, находить какие-то общие формы, но с нашими обманщиками, да, потому что они сами, может быть, до конца не понимают, в каком глобальном обмане они участвуют. Ну вот, но Шрила Прабхупада, ему не нужно было кокетчить. Джай Шрила Гуру Махарадж, ки джай, харинам санкиртан, ки джай, Шрила Прабхупада, ки джай, Гуру Махарадж, ки джай, Гуру Дев, ки джай. Гуру Махарадж пошел еще глубже. Он сразил материалистов их же оружием, умом. А если Шилопрабхупад просто отверг часть их, так сказать, такой так называемой научной лжи, то Шилагуру Махарадж, он показал, в какую сторону двигаться, как понимать субъективную эволюцию сознания и так далее. Но об этом, наверное, мы поговорим в следующий раз. Харе Кришна, мои поклоны. Надо вас.